Турбин стал умирать днем 22 декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества. В особенности этот отблеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натертого совместными усилиями Анюты, Николки и Лариосика, бесшумно шаркавших накануне. Также веяло Рождеством от переплетиков лампадок, начищенных Анютиными руками. И, наконец, пахло хвоей. И зелень осветила угол у разноцветного Валентина, как бы навеки забытого над открытыми клавишами. «Я за сестру!» Елена вышла около полудня из двери турбинской комнаты не совсем твердыми шагами и молча прошла через столовую, где в совершенном молчании сидели Карась, Мышлаевский и Лариосик. Ни один из них не шевельнулся при ее проходе, боясь ее лица. Елена закрыла дверь к себе в комнату, а тяжелая портьера тотчас улеглась неподвижно. Мышлаевский шевельнулся. «Вот», — сиплым шепотом промолвил он, — «все хорошо сделал командир. А Алешку-то неудачно пристроил». Карась и Лариосик ничего к этому не добавили. Лариосик заморгал глазами, и лиловатые тени разлеглись у него на щеках. «Черт!» — добавил еще Мышлаевский. Встал и, покачиваясь, подобрался к двери, потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Елены. «Слушайте, ребята, вы посматривайте, а то...» Он потоптался и вышел в книжную. Там его шаги замерли. Через некоторое время донесся его голос и еще какие-то странные воющие звуки из Николкиной комнаты. «Плачет Никол», — отчаянным голосом прошептал Лариосик. Вздохнул, на цыпочках подошел к Елениной двери, наклонился к замочной скважине, но ничего не разглядел. Он беспомощно оглянулся на Карася, стал делать ему знаки, беззвучно спрашивать. Карась подошел к двери, помялся, но потом стукнул все-таки тихонько несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал: «Елена Васильевна! А, Елена Васильевна!» «Ах, не бойтесь вы!» — донесся глуховатый Еленин голос из-за двери. «Не входите!» Карась отпрянул, и Лариосик тоже. Они оба вернулись на свои места, на стулья под печкой Саардама, и затихли. Делать Турбиным и тем, кто с Турбиными был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Так и так стало тесно от трех мужчин. Это был тот золотоглазый медведь, другой, молодой, бритый и стройный, больше похожий на гвардейца, чем на врача. И, наконец, третий, седой профессор. Его искусство открыло ему и турбинской семье нерадостные вести сразу, как только он появился 16 декабря. Он все понял и тогда же сказал, что у Турбина тиф. И сразу как-то сквозная рана у подмышки левой руки отошла на второй план. Он же час всего назад вышел с Еленой в гостиную, и там на ее упорный вопрос, вопрос не только с языка, но и из сухих глаз и потрескавшихся губ и развитых придей, сказал, что надежды мало, и добавил, глядя в Еленины глаза, глазами очень-очень опытного и всех поэтому жалеющего человека, очень мало. Всем хорошо известно, и Елене тоже, что это означает, что надежды вовсе никакой нет, и значит, Турбин умирает. После этого Елена прошла в спальню к брату и долго стояла, глядя ему в лицо, и тут отлично и сама поняла, что значит нет надежды. Не обладая искусством седого и доброго старика, можно было знать, что умирает доктор Алексей Турбин. Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадет. И лицо его уже начало пропускать какие-то странные восковые оттенки, и нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступившей. Еленины ноги похолодели, и стало ей туманно-тоскливо в гнойном, камфорном, сытном воздухе спальни. Но это быстро прошло. Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, и дышал он с присвистом. Через оскаленные зубы притягивал липкую, не влезающую в грудь струю воздуха. Давно уже не было у него сознания, и он не видел и не понимал того, что происходило вокруг него. Елена постояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и шепнул: «Вы идите, Елена Васильевна, мы сами все будем делать». Елена повиновалась и сейчас же вышла. Но профессор ничего не стал больше делать. Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и еще раз посмотрел в лицо Турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа. «Безнадежен», — очень тихо сказал на ухо бритому профессор. «Вы, доктор Бородович, оставайтесь возле него». «Камфору?» — спросил Бородович шепотом. «Да-да-да-да». «По шприцу?» «Нет». Глянул в окно, подумал. «Сразу по 3 грамма и чаще». Он подумал, добавил: «Вы мне протелефонируйте в случае несчастного исхода». Такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозь завесу бреда и тумана не воспринял их. «В клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции». Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них 24 декабря в сумерки, а вечером дробящимися теплыми огнями зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе. Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом Богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная на бок, глядела на Елену. В 2 квадратах окон стоял белый декабрьский беззвучный день. В углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер. Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевитого паркета и молча положила первый земной поклон. В столовой прошел Мышлаевский, за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам: «Помирает». Набрал воздуху. «Вот что», — заговорил Мышлаевский, «не позвать ли священника, а, Никол? Что ж ему так-то без покаяния?»
«Лене нужно сказать», — испуганно ответил Николка. «Как же без нее? И еще с ней что-нибудь сделается».
«А что доктор говорит?» — спросил Карась. «Да что тут говорить? Говорить более нечего», — просипел Мышлаевский. Они долго тревожно шептались, и слышно было, как
вздыхал бледный, отуманенный Лариосик. Еще раз ходили к доктору Брадовичу. Тот выглянул в переднюю, закурил папиросу и прошептал, что это агония, что, конечно, священника можно позвать, что ему это безразлично, потому что больной все равно без сознания, и ничему это не повредит. Глухую исповедь. Шептались, но не решились пока звать. А к Елене стучали. Она через дверь глухо ответила: «Уйдите пока, я выйду». И они ушли. Елена с колен из-под лобья смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шепотом: «Слишком много горя сразу посылаешь, мать-заступница. Так в один год и кончаешь семью. За что? Мать взяла у нас. Мужа у меня нет и не будет. Это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и старшего отнимаешь. За что? Как мы будем вдвоем с Николом? Посмотри, что делается кругом. Ты посмотри, мать-заступница, неужто ж не сжалишься? Может быть, мы люди и плохие. Но за что же так карать-то?» Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась и, вновь простирая руки, стала просить: «На тебя одна надежда, Пречистая Дева, на тебя. Умоли сына своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо!» Шепот Елены стал страстным. Она сбивалась в словах, но речь ее была непрерывно, шла потоком. Она все чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтоб сбить назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь. День исчез в квадратах окон. Исчез и белый сокол. Неслышным прошел плещущий гавот в 3 часа дня, и совершенно неслышным пришел тот, кому через заступничество смуглой девы взывала Елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший и благостный, и босой. Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнились светом, переполнились сухим, бесслезным плачем. Она лбом и щекой прижалась к полу, потом всей душой, вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуя уже жесткого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное в венец, явно оживало, а глаза выманивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами. День темнел страшно быстро, и еще раз возникло видение. Стеклянный свет небесного купола. Какие-то невиданные красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор. «Мать-заступница!» — бормотала в огне Елена. «Упроси его! Вон он! Что же тебе стоит? Пожалей нас! Пожалей! Идут твои дни, твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает он. Да и тебя умоляю за грехи. Пусть Сергей не возвращается. Отымай. Но этого смертью не карай. Все мы в крови повинны. Но ты не карай. Вон он. Огонь стал дробиться, и один цепочный луч протянулся длинно-длинно к самым глазам Елены. Тут безумные ее глаза разглядели, что губы на лике, окаймленном золотой косынкой, расклеились. а глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце. Она сникла к полу и больше не поднималась.
По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога. На цыпочках через столовую пробежал кто-то. Еще кто-то поцарапался в дверь. Возник шепот. «Елена! Елена! Елена!» Елена, вытирая тылом ладони холодный, скользкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед собой слепо, как дикарка, не глядя больше в сияющий угол, с совершенно стальным сердцем прошла к двери. Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой, и Никол предстал в обрамлении портьеры. Николкины глаза выпятились на Елену в ужасе. Ему не хватало воздуху. «Ты знаешь, Елена, ты не бойся, не бойся. Иди туда. Кажется...»
Доктор Алексей Турбин, восковой, как ломаная, мятая в потных руках свеча, выбросив из-под одеяла костистые руки с нестриженными ногтями, лежал, задрав кверху острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а высохшая скользкая грудь вздымалась в прорезях рубахи. Он свел голову к низу, уперся подбородком в грудину, расщепил пожелтевшие зубы, приоткрыл глаза. В них еще колыхалась рваная завеса тумана и бреда, но уже в клочьях черного глянул свет. Очень слабым голосом, сиплым и тонким, он сказал: «Кризис, Бородович. Что, выживу?» «Ага». Карась в трясущихся руках держал лампу, и она освещала вдавленную постель и комья простынь с серыми тенями в складках. Бритый врач не совсем верной рукой сдавил в щепок остатки мяса, вкалывая в руку Турбину иглу маленького шприца. Мелкие капельки выступили у врача на лбу. Он был взволнован и потрясен.